Второе. Жизнь и смерть. Мы попросили читателя последовать за нами в рабочий кабинет Нострадамуса. Это было в тот самый момент, когда Екатерина Медичи входила в обеденный зал сеньоров де Стропафар, де Транкимай, де Буракан и де Корподибаль. Нострадамус, сидя в просторном кресле, смотрел с угрюмой жалостью на рояля де Бревера, стоявшего перед ним. Это была настоящая, искренняя, глубокая жалость. Нострадамус не питал никакой ненависти к сыну Мари и Анри. Если бы он мог его спасти, он бы его спас. Но молодой человек был приговорен. Кем? Судьбой? Судьба логична, думал Нострадамус. Сын Генриха, посланный мне инструмент. Будет абсурдно, если Роншероль, Сент-Андре и Генрих Французский не испытают на себе логического наказания. Франсуа был повержен в Турно, не повержен мной. Яд Монте-Куколи — ничто иное, как инструмент. Эти трое должны быть повержены. На постоялом дворе Милена я оказался в присутствии сына Генриха, сына Сент-Андре и дочери Роншероля. Вот мои инструменты. Молодой человек, — продолжил он вслух, — когда вы узнаете, где находится Флориза, когда вы покараете похитителя, когда вам останется только отомстить за этого старого бродягу, кого я смертельно ранил. «Брабанта!» — прошептал рояль. «Да. Так вот, в этот момент вы сдержите слово, данное вами перед лицом смерти. Поразите ли вы меня этой дагой, как я поразил Брабанта? Он отдал бы все за то, чтобы рояль ему ответил «да». Рояль на миг закрыл глаза. Его зубы сжались. Его лицо вспыхнуло, потом побледнело. «Не провоцируйте меня. Я не знаю, что я хочу сделать с вами. Я этого больше не знаю. Что произойдет между вами и мной в назначенный час, касается меня одного». Потому во имя крови Христовой не говорите мне больше об этом. Вы мне обещали, что этим вечером, во вторник, я узнаю, где она находится. Поэтому весь вопрос. Я повторяю вам, не испытывайте моего терпения. Он испугал бы любого другого, кроме Нострадамуса. Но ничто не могло испугать этого человека, поскольку он был превыше смерти. Я намерен сдержать мое обещание. Но вы, с вашей стороны, обещайте мне не выходить из этой резиденции до завтрашнего утра. Рояль не отвечал. «Ладно». — продолжал Нострадамус. — Слушайте же. В нескольких лье от Вильекотре находится крепость. Вы легко узнаете ее по широким и солидным пропорциям. Она зовется Пьерфон. Там, если вы сможете войти туда, вы найдете... Нострадамус остановился. Рояля де Бервера уже не было здесь. Он ринулся прочь из кабинета. Когда он выскочил во двор, опускали подъемный мост, и Джино шел навстречу Екатерине Медичи. Одним прыжком рояль оказался на улице. Вскоре он исчез из виду. В момент, когда рояль пересекал мост, его на секунду ярко осветили факелы двух лакеев. Они под командой Джино направлялись воздать почести прославленной посетительнице. В то же время на улице раздался свист. Тогда тени отделились от закоулков тьмы и метнулись на дорогу вслед за роялем Дубервером. Это был Лагард. Это были люди железного эскадрона. 3 дня Лагард наблюдал за подступами к резиденции. Это был упрямец. Ему нужны были кровь и шкура Боровера. Лагард действовал в интересах королевы. Прекрасный повод, чтобы вложить в дело все необходимое рвение. Но он действовал также и в своих собственных интересах, а раз так, он приложил к этому и свою добросовестность. Рояль де Бервер один среди ночи. Можно ли было желать обстоятельств более благоприятных? Вместо того, чтобы удивляться прибытию королевы, к тому же достаточно защищенный 4 рекрутами, он удалился со своими людьми. За поворотом улицы он нагнал рояля и вздохнул с облегчением. Он вытащил шпагу, отер ее полой плаща и сказал: «Внимание!» 8 человек немедленно обнажили шпаги. Банда радостно встрепенулась. Во-первых, они шли охотиться, убивать — это всегда удовольствие. И затем была назначена премия в 2000 ИКЮ на тот день, когда можно будет сказать королеве: «Дело сделано, вот его голова». Рояль шел быстро. Он был вне себя от злобы. Он бы отдал половину своей жизни, чтобы оказаться лицом к лицу с похитителем. Кто это был? Нужно было ждать до завтра. Ворота Парижа закрыты. Лишь завтра утром он сможет бежать в Пьерфон. «Аля, месье!» — вдруг бросил хриплый голос. «Да, вы, месье! Куда это вы торопитесь? Дьявольская смерть! Вы заняли собой всю улицу и мешаете мне пройти!» Рояль обернулся и в потемках различил отблески 9 шпаг. «Ха!» — проскрипел он. «Речь идет об обмене ударами? Дьявольщина! Мне как раз нужно было размять кисть!» В тот же миг все 9 человек разом набросились на него. Рояль отскочил к стене. Его шпага выписывала во тьме стальные узоры. «Смерть ему! Нам его голова!» — вопил в один голос железный эскадрон. Наши 4 головореза, преображенные летучим эскадроном в придворных забияк, остановились перед подъемным мостом. Они тоже видели, как этот человек громадными шагами взбешенный пересекал мост. А проходя среди них, он расшвырял их по сторонам. Они замерли в недоумении. Рояль уже исчезал в глубине ночи.
«Святое причастие!» — буркнул Буракан. «Это его лапа!»
— бросил взбодрившийся Стропофар.
«Это красавчик, дети мои!»
«Это точно он!» — прошептал Транкимай, протирая глаза.
«Боже!» — крикнул Карпанибаль. «К дьяволу девиц! Лувр! Королей, королев! Мой король для меня Боровер!»
Они готовы были кинуться, чтобы вновь обрести того, о ком среди блеска двора не уставали говорить. К несчастью, в этот момент Джино вышел вперед и с неимоверными кривляниями обратился к ним. «Эти достойные дворяне не могут ждать на улице. Входите, сеньоры, входите. Вас ждет импровизированное угощение. К тому же королева так хочет».
Они колебались, это верно. Но рояль был уже далеко. Командовала королева. Повесив носы, они перешли через мост.
Он тотчас поднялся.